Это было самое ужасное зрелище на свете. Корабле. Больше всего меня поразило то, что выбегал и нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом: «Вот вы, товарищи Ойра, Ойра и Эмпириан, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить? Есть, есть вас, товарищи, этакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, этакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло. Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности. И забрызгало меня, и вот товарищи из прессы». Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Проницательного била крупная дрожь. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался. Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало. Кучка пуговиц с надписью «For Gentlemen» — мужские. Рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гиганта Питека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегало осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне», — сказал он. «Впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение, открытие» и информационной заметки профессор Выбегало рассказывает. Зрители разошлись. Ушел Ойра Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегало отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпой теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше 8 утра. Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегало или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больше интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотания. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегало, как мухи к помойке, потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегало с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности, да и желания, разобраться в сути вопроса. Если не считать 2-3 изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой. Это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование. Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо непонятными.